Хроническое сегодня.
Полдень в Москве и в эфире «Эхо» программа «Хроническое сегодня». 11 мая в шведском Мальме завершился 68-й конкурс песни «Евровидение». Победителем конкурса стала Швейцария, которую представлял певец Немо с песней «The Code». Второе место заняла Хорватия, третье — Украина. Для России участие в Евровидении закончилось еще в 2022-м, сразу же после того, как российские войска вторглись в Украину.
Хроническое сегодня.
Дебютировала Россия на Евровидении лишь в 1994-м. В разные годы Россию представляли такие исполнители, как Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Алсу, Юлия Савичева, Дима Билан, группа «Мумий-тролль», «Премьер-министр», «Тату», «Серебро». Однажды Россия даже выиграла конкурсы благодаря Диме Билану, Евровидение побывало в России. Сейчас это сложно себе вообразить. На московском Евровидении Россию представляла украинская певица Анастасия Приходько с композицией «Мамо», написанной частично на украинском языке. И главным скандалом того Евровидения было не это, а между Россией и Грузией. И во всем снова виновата война, только между Грузией и Россией в 2008-м. Грузия планировала выступить в Москве с песней «We don't wanna put in», что переводится как «Мы не хотим давления». При этом российские СМИ отмечали, что песня на слух может восприниматься как текст, содержащий упоминание имени некоего Путина, которого мы не хотим, что было истолковано как аллюзия на Владимира Путина. Европейский союз телевещателей признал текст песни несоответствующим правилам конкурса. Грузии предложили заменить текст песни или выбрать другую композицию, и Грузия от участия в конкурсе отказалась. Вот так это обсуждали в эфире в мае 2009-го.
Как вы относитесь к этой дурацкой истории с этой, извините, фико грузинской песней с непонятными английскими словами?
We don't wanna Putin.
Зачем было раздувать вообще
из чего?
Из этой
что
ерунды?
Раздувать? Кому раздувать, грузинам или нам?
Нет, нам.
Да грузины вроде
зачем
не
было? Нет, они уже согласились слова поменять.
Они вообще спели.
Наша настаивала, чтобы и группа ушла.
Нет,
а зачем вообще было раздувать эту всю фигню?
Не надо было просто это петь, ничего бы не раздулось. Вы знаете, меня вот эти наши политические разборки, я считаю, это дурновкусие. Вот то, что они сделали с этим «We don't wanna Putin», это дурновкусие. Вот так же, как песня этой твоей любимой «Приходько». Это дурновкусие. Так вот. Значит, просто, вы понимаете, мы действительно, вот весь наш восточный блок превратил Евровидение в последние годы в какую-то политическую большую разборку. То сердючка с криками «Russia, goodbye», то грузины «We don't wanna Putin», то мы тут с этой дружбой народов и Приходькой, устроив скандал дичайший в прямом эфире там у Савика Шустера.
Да, впрочем, сердючка так
вы обратите внимание, что на Западе, к этому конкурсу относятся как к песенному конкурсу, где неуместны никакие политические разборки. И когда Албания приехала в Сербию в прошлом году в Белград на конкурс Евровидения, почему-то, хотя у албанцев тоже очень большие есть счеты с сербами, но почему-то албанская певица приехала и спела просто прекрасную, красивую лирическую песню без всяких вот этих «We don't wanna» что-то там. Вы понимаете, ну зачем вот устраивать все, валить в одну кучу?
Алексей,
поэтому я не считаю, что
раздувать
нужно было раздувать, но я и не считаю, что надо
историю
было петь вот это вот, очень правильно сказала Нино Бурджанадзе, что это не вправе кавказских народов приезжать кому-то в гости и хозяина в этих гостях оскорблять. А эта песня выглядела, конечно, как таким, вот знаете, вот так мы сейчас вас так тут уколем. Вот.
Ну,
у нас по-другому
уже
не получилось.
Насколько я знаю, сделать закрывается практически, уже договорились, что они...
Слава подправят.
Нет, наши настаивают, чтобы они вообще не участвовали в конкурсе.
Наши это кто?
Ну, наши.
Наши.
Расстрелять они их не хотят.
Да, чтобы я думаю, что Грузия найдет другую группу для участия в этом конкурсе. Поэтому здесь вопроса нет. Потому что, а зачем?
Ну, это до 16 числа только, до 16 марта.
Ну, до 16, да. То есть, ну, зачем это нужно было совершенно? Более того, это не нужно Европейскому участвующему союзу.
Нет, другое дело, что истерика не нужна была. Нужна была ирония, шутка. шутки, юмор. Ну, каждая страна действительно, это, по-моему, как раз Гонопольский сказал у вас в эфире, каждая страна вольна позориться на курсе Евровидения так, как она хочет. Ну, захотела Грузия с песней «We don't want Putin» приехать и, значит, радостно выступить.
Я думаю, да, что это Бога. Не главное. Приехали проблема бы, предстоящего Евровидения.
Приехали бы, их бы закидали
с политической помидорами. Точки зрения. Ну, там будет другая проблема.
И вот 3 года подряд Россия в Евровидении не участвует. Об этом говорили в эфире Ксения Ларина и Ирина Петровская в последний день вещания «Эхо Москвы» на радиоволнах. Фрагмент программы «Человек из телевизора» от 26 февраля 2022 года.
Конечно. Страна, которой очень хотелось, хочется гордиться, и к развитию которой... не побоюсь слова этого, да, к ее становлению новой страны мы прилагали свои скромные, но усилия в течение всей жизни. Она теперь не просто не дает нам повода ею гордиться, она становится международным изгоем.
Да.
Вы посмотрите, санкции же идут и против спортсменов. Они могут сказать, мы ничего не делали, да, и мы ничего не делали, в этом и ужас, что... Вот по большому счету до поры до времени все вот мирились. Отменены гастроли, я вчера прочитала, зарубежные Большого театра. Угу. Причем всего Большого театра, ну, в смысле, всей труппы. Понятно, что отменены выступления, концерты доверенных лиц Гергиева и Мацуева, да?
Угу.
И множество санкций, которые ударили...
Евровидение. Вы исключили Россию из Евровидения.
Это как раз, возможно, единственный момент, который может даже кого-то и обрадовать. А все остальное – это правда изоляция. Это правда изоляция. Это правда экономическая... Ой, слово хочу приличное подобрать. Ну, яма, да?
Товарищи, вы даже себе не представляете, что нас ждет. Что нас ждет? Это, я вспоминаю, в 1984 году у нас была Олимпиада в Лос-Анджелесе, в которой нас не было, и у нас была альтернативную, мы устраивали, помнишь?
Да, да.
Надо сказать, что в то же время была альтернатива и Евровидению, Интервидение, конкурс эстрадной песни, проходивший с 60-х по 80-е и включавший в основном государства социалистического лагеря. Его-то и грозятся возобновить российские власти как альтернативу Евровидению, но все никак не возобновят. При этом представители власти, не скрываясь, демонстрируют, что смотрят «вражеский» в кавычках конкурс в прямом эфире, несмотря на то, что в России он официально нигде не транслируется. Мария Захарова прямо сразу после выступления норвежской певицы в минувшую субботу не сдержалась и написала в своем телеграм-канале: «Похороны Западной Европы проходят штатно». Чужие выступления, внешние виды песни участников Евровидения не дают покоя России из года в год. Так, когда в 2014-м победу одержал австрийский исполнитель Кончита Вурст, Россию просто порвало. Дмитрий Быков об этом говорил так. Фрагмент эфира от 13 мая 2013-го.
Ну подожди, почему такая неадекватная реакция в России случилась на победу некого артиста с бородой на Евровидении? И, кстати, на секундочку, россияне своими звонками поставили его на 3-е место. А теперь, да... депутаты предлагают запретить концерты.
Я вам могу сказать, почему россияне ему помогли. Потому что его победа очень знаковая. Сразу становится ясно, что люди, называющие Европу гейропой, правы. Да? Давайте вот пусть он победит для наглядности. Действительно, эта победа лишний раз доказывает, что Господь любит определенность. Вот в данном случае Европа показала себя, по-моему, с наихудшей стороны. По-моему, это отвратительное уродство. Мужчина в женском платье. Мне это не нравится. Я вообще в этом смысле человек достаточно терпимый. У меня, к сожалению, вышел даже сейчас вот в собеседнике свежим стишок, там ноет вот неприятное чудило, какого не придумал бы Калло, ты в Дании на медне победила, и интернет российский взорвало. Под женским платьем скрыв мужское тело, со шкипрской бородкой на лице, про Феникса ты там чего-то спела и оскорбила нашу РПЦ. Там большой стихотворение, такой монолог телезрителя. Мне кажется, что это такой символ современной Европы, женщина с бородой. Они как бы и хотят санкций, но как бы и боятся. Она вся стала среднего рода. Да? Беда не в том, что там Украина не Европа или Россия не Европа. Беда в том, что Европа не Европа. Мы привыкли, что Европа все-таки носительница христианских ценностей. И поэтому, когда она все время защищает свободу уродства и свободу перверсии, это компрометирует эти ценности. Вот так мне кажется. Мне кажется, что христианские ценности – это право на высказывание, право на свободное мнение, но вовсе не право демонстрировать свою нетрадиционную ориентацию. Ну, простите, вот я так такой нетрадиционный в этом смысле человек. Нас с Веллером, по-моему, таких осталось двое, при этом никакие нетрадиционные отношения нас не связывают на беду нашу.
То есть, таким образом, отвечая на вопрос о неадекватности реакции, вы присоединяетесь к той части, которая скорее не приемлет такой
подход. Ну, как я же не приемлю? Я же не хочу после этого ходить по Тверской в женском платье. Да, у меня же нет желания устраивать по этому случаю демонстрацию. Я
спокойно к этому бороду, вспоминаю.
Я вообще за свободу творчества. Пусть американский художник, такой графоман от живописи, выставляет порнографические картинки про оппозицию, он имеет на это право. Мне кажется, художник газеты «Завтра» Геннадий Животов рисовал нас гораздо лучше и похожее. А это жалкий эпигон Животова. Ну, пускай себе будет, пожалуйста. Я за свободу самовыражения.
Но так ли страшны западные ценности, как ими пугают? Этой теме сразу после Евровидения и победы Кончиты Вурст посвятили программу «Обложка» Александр Плющев и Софико Шварнадзе. Эфир от 14 мая 2014.
Так ли страшны западные ценности, как ими пугают? Ну, тут сразу в самой по себе теме зашито несколько вопросов. Что такое западные ценности? Пугают ли ими? И что такое страшно? Ну, как минимум. Давайте по меньшей мере с одним определимся. С некими западными ценностями. Ну, вот на минувшей неделе, понятно, что стало поводом, естественно, это победа Кончиты Вюрст на Евровидении. Личности сильно непривычной взгляду обычного российского обывателя, по меньшей мере.
И не только.
Да. И возник вопрос, является ли вот образ Кончиты Вюрст или вообще такое явление, как Кончита Вюрст, какой-то непререкаемой западной ценностью, которую, может быть, нам навязывают, но это уже второе. Является ли она западной ценностью? Прошу вас.
Вы обращаетесь ко мне?
Ну,
по очереди.
Михаил всегда первый вопрос предваряет этим под вопросом.
Понимаете что? Я, конечно, рискую уже как бы прослыть старым занудой, но все-таки тогда, если мы говорим о западных ценностях, надо все-таки как бы определиться, что есть западные ценности. Значит, не существует какого-то канонического списка ценностей, которые считаются западными, но, тем не менее, существует некоторый такой, ну, примерный перечень из 7, 8, может быть, 9 позиций, которые, собственно, ценности, которые считаются европейскими. В их числе и есть та ценность, которая нас приведет к Кончите Вюрст, но давайте начнем все-таки с вещей более серьезных. Значит, к числу европейских ценностей относятся, во-первых, правовое государство, верховенство закона, парламентаризм, демократическое государство с уважением прав меньшинств. А рыночная экономика, основанная на частной собственности. А уважение прав личности, причем, что очень важно, европейцы считают, признают суверенитет прав личности над правами государства. А далее, светскость государства. Вы удивитесь, социальная справедливость, потому что Запад и Соединенные Штаты уже давно не являются царством дикого капитализма, они признают социальную справедливость, социальное партнерство как ценность. Более того, вы удивитесь, что но западной ценностью является право нации на самоопределение. Когда Владимир Владимирович апеллировал к этой ценности, когда объясняя и оправдывая присоединение Крыма, он апеллировал к западным ценностям. И, наконец, последнее, ну и последнее в неком примерном списке, есть ценность, которая почему-то у нас в России подвергается всяческим атакам и нападкам, это мультикультурализм и толерантность. Вот я думаю, что Кончита Вюрст проходит вот именно по этой статье, по статье «Толерантность», то есть уважение прав неких меньшинств, опять же, маргиналов, фриков, кого угодно, как их назовите.
Но одно дело уважение, другое дело в некое
признание. Признание, да. Права на существование. Вот. Поэтому я в этом смысле Кончита Вюрст вполне вписывается в некую систему европейских ценностей.
Ну, одно дело признание,
А другое дело, когда человек побеждает самый большой европейский конкурс. Вроде бы песни, но на самом деле это гораздо больше, чем конкурс песни. Максим.
Я, конечно, согласен, Михаил, что это, безусловно, является как бы такой частью мейнстримовских западных ценностей, но мне кажется, что это далеко не означает, что все страны, которые мы привыкли считать западными, и все люди, которые в этих странах живут, они как бы разделяют эту ценность, ее поддерживают, и пришли в восторг от победы Кончиты Вюрст, и они рады ее победе и согласны, что вот это как раз самый достойный кандидат, потому что, ну, и Запад большой, и даже Европа отдельно взятая очень большая, и то, что, в общем, вполне нормально воспринимается в Голландии, в Италии или в Греции, вызывает совсем другую реакцию. И в такой восторг там бы уже, наверное, не пришли. Хотя я не знаю, там, как они точно голосовали, да? Но их степень терпимости в этом отношении, безусловно, гораздо ниже и, возможно, даже просто ближе к уровню российской, чем к уровню голландской. А если уже брать страны там, Восточной Европы, которые прекрасно себе входят и в Евросоюз, они себе, вполне себе там Литва может позволить обсуждать закон, который абсолютно практически идентичен тому, который принят у нас, например, о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. И они, по-моему, до сих пор его обсуждают, но не приняли, единственное, наверное, из-за того, что не оказывался в одной компании с Путиным, потому что для них это еще страшнее, чем принять какой-то там антигейский закон. И так что я бы не стал как бы унифицировать этот Запад под одно разделение. Безусловно, если бы они приняли закон из Брюсселя, бы им сказали, что ну нехорошо, так ну что же вы так, мы вот про терпимость, про толерантность, про всеобщее равенство, вы принимаете такие законы. Но никто бы из-за этого из Евросоюза изучать не стал, и санкции вводить тоже бы не стал.
Ну, просто давайте вернемся чуть-чуть к Кончите, потому что она действительно ее победа, его победа. Не знаю, как назвать ее, его победа вызвала возмущение всех ожидаемых персонажей в России, да, там Милоновы, Корчевниковы и так далее, и все их привычные гости, которые пришли потом это все обсуждать, Пьяный Жириновский и так далее. Но дискуссия была очень бурная, не только на телевидении. То есть это обсуждали все. Вот очень многие вокруг меня действительно говорили, что при том, что он поет очень хорошо, смотреть на него было достаточно сложно. Ну, было ощущение, что Россия возмутилась победой Кончиты. Но разве это только Россия? Я так понимаю, что сама Европа частично или даже в своем большинстве не очень была рада этой победе.
Да, кстати, я напомню, прежде чем наши гости ответят на этот вопрос. Вот Максим сказал насчет того, что в одной стране может восприниматься по одному, в другой по-другому. Я говорил, что не знает, как голосует. Я подсмотрел, я, конечно, не помню наизусть, как кто голосует, поэтому я подсмотрел. Если Нидерланды, я имею в виду только зрительское голосование, Кончиту Вюрст поставили на первое место, то Греция и Италия, упомянутые Максимом, поставили аж на второе.
То есть, но конечно, это не то, это же не
гигантская глобальная разница.
Как, они воспринимали это как аттракцион, а не как манифест защиты.
Откуда вам знать?
Слушай, ну Россия тоже поставила на третье место, это не последнее место, да? И там Грузия дала 10 баллов.
Я не знаю, какие мотивы здесь.
Я не знаю, кто голосует.
Это очень не повторяется. Ну как, в Греции там возможно какая-нибудь легализация однополых браков? Ну, конечно, невозможно. Никогда не легализуют. И в Италии они там какие-то идут разговоры, но даже близко ничего такого пока нет.
Окей.
Абстрагируемся от голосования. Да. Вот скажите, неужели только мы в России возмущаемся?
Или возмущались. В Восточной Европе тоже был шок. Потому что это же ментально, в принципе, те же самые люди, которые там выросли в очень похожих условиях, и весь правый, консервативно-националистический часть, вся вот эта часть политического спектра восточноевропейского, она была тоже шокирована. И, кстати, не только восточноевропейского. Там даже в Австрии, например, родной, где была Кончита Вюрст, правые партии были очень недовольны, что их страну, значит, великая культура, который там Моцарта и Бетховена представляет вот черти что непонятного пола, и почему, неужели у нас здесь нет у кого-нибудь, кто бы мог спеть на немецком хотя бы, и, ну и вообще как-то представить достойно австрийскую культуру, это Вену, вот ну как, столицу ну, классической музыки.
Теперь, надо сказать, тут крыть нечем, когда выиграют победителей-то не судят, знаете, я имею в виду.
А, кстати, они поздравили, Австрии. Да, лидер вот свободной партии Австрии, крупнейший ультраправый, он поздравил Кончиту, но сказал, что по поводу ее вклада в культуру есть большие сомнения. Как бы. Мы, конечно, рады, что к нам приедет Евровидение, но...
Вот насчет там... вклада в культуру, я отлично помню, как наш тогдашний министр культуры Михаил Швыдко говорил, что... Что такое культура, спрашивали его. Является ли тату, группа тату культурой? И он сказал, культура – это, знаете ли, балет. в худшем случае цирк, сказал он. Я вольно сейчас трактую слова, но вполне цирк, примерно так. В худшем, но никак не группу тату. То есть балет, цирк, тату уже за грань.
Ну, про тату мы тоже поговорим.
Вот, да, я как раз к этому и подвожу, собственно. Но смотрите, какая история. Не группа тату, которая известна, каким образом себя позиционировала, не Верка Сердючка, у которой образ от Кончиты Вюрст, в принципе, отличается только отсутствием бороды.
Нет, всё. Он сильно отличается.
Всё.
Там сразу это как комический образ. Это же не умеет. Вот я там представляю, защищаю права, я боролся, чтобы пробить эту ценность, чтобы доказать тем, что я могу переодеваться в женское платье и носить бороду.
Послушайте, это мужчина, переодетый в женское платье, в косынку, который ведет каждый новогодний огонек на федеральных каналах.
Постоянно в городке борются за права ЛГБТ каким-то образом. А Кончита Вюрст очень даже говорил, не знаю, что вот, меня всю жизнь страдала, боролась за то, чтобы мне разрешили вот так вот выходить. Это совсем разные вещи. Не вижу здесь никакого. Верка Сердючка это
комедия. Ну что, есть, господи, есть образ хабалки рыночной, вот, а есть образ борющийся за права бородатых женщин.
Верка Сердючка это не всерьез, а Кончита это всерьез.
Это очень, очень какие-то трудные ощущения.
Нет, вот Саша спрашивает о другом. Саша спрашивает, а где вот та красная черта? Где она проводит? Это борода? Потому что действительно группа тату. Ну, они же две девушки, которые любили якобы друг друга, лесбиянки. Хотя они не являлись лесбиянками. Это была позиция пиара, чтобы продать.
Там все искренне, у Кончиты все искренне.
Почему искренне? Вот где?
Она же сама говорит, что это вот. Это мое внутреннее я его так выражаю.
Не-не, стоп. Сам, значит, этот Нойверт, да, который же Кончита, он говорит, что создан образ. Это образ, он не такой. Ну, то есть он может быть каким угодно, серым, голубым, зеленым, малиновым, но он не такой, как на сцене. Он создал образ. В принципе, чем это отличается от Верки Сердючки? Она тоже создала образ.
Верка Сердючка прикалывается.
Нет, одно дело, что один образ направлен на борьбу, другой на деньги. Ну, окей. Какая, собственно, разница? И то, и другой образ. Вот когда была, знаете ли, в 98-м году...
Из Израиля, да?
Дана Интернешнл.
Да.
Трансгендер. Вот абсолютно по-серьезки. Знаете, пацан сказал, пацан сделал. Вот это по-серьезки, я понимаю. А все остальные образы?
Ну, Верка Сердючка разве говорит, что давайте бороться за права геев, за права трансгендеров, за ЛГБТ. Ничего такого она не говорит ни разу. А
слушай,
это говорит.
Ну, нет, подожди минуточку. Значит, Кончита вышла, очень хорошо спела песню, хотя мне было очень сложно сконцентрироваться на ее вокальных данных. И она тоже...
Это песня.
И она тоже, и он тоже, все путаю, когда... пел эту арию, не говорил, что я борюсь там за права геев, ЛГБТ и так далее. И люди, которые голосовали за него, они этого, в принципе, не знали. Они голосовали за человека, который в платье и в бороде пел арию. Вот мы сейчас про это говорим.
Софико, если позволите, я два слова скажу, вмешаюсь. Вот вы настойчиво повторяли вопрос, где проходит красная линия.
Да.
Да? И мне кажется, что вы как бы ищете красную линию не совсем там. Да? Эпатаж в искусстве существует и существовал всегда. Да, помните, у нас был современный художник, который, я забыл фамилию его, да, Кулик, да, который собакой лаял, да. Mm-hmm. Недавно один молодой человек прибивал, свои органы половые к Красной площади. Эпатаж в искусстве существует всегда. То есть здесь как бы красную линию, честно говоря, я бы не стал искать. Красная линия проходит совершенно в другом месте. Вот Максим сказал очень важную вещь. Реакция лидера с крайне правой австрийской партии. Да, он внутренне поморщился. Ему не нравится Кончита Вюрст. Но он... высказался очень корректно. Да? Он сказал, что да, мне это не нравится, но тем не менее я поздравляю и приветствую. А в студии, по-моему, второй «Россия-1», да, выбегает после окончания соревнований, выбегает Жириновский, начинает просто брызгать слюной, кричать, что Европа разложилась, она смердит, она... Вот где красная линия. Вот где красная линия. Красная линия в реакции на такие вещи.
То есть
вещи.
Мы не искренние, мы это наигранно возмущаемся.
Вы знаете, мне такая искренность, честно говоря, как-то она претит. А кроме того, ведь, смотрите, какие вот, опять же, Максим правильно упомянул, что какие как бы действия. В Австрии не придет никому принимать какие-то законы, законодательные акты, там, наказывающие там, пропаганду непонятно чего. А у нас такие мысли как бы не только приходят в голову, но они реализуются. Да? То есть это показывает, что, к сожалению, мы, общество, гораздо менее терпимое. менее толерантная. Вам может не нравиться все что угодно, но вы, ну, есть как бы некие правила, так сказать, такой реакции нормальной. Вот у нас покойный Померанц, философ, он говорил, что чем дольше живу, к концу жизни понял, что часто важна не предмет полемики, а ее форма. Вот я, честно говоря, тоже подписываюсь под этими словами. Спорить можно о чем угодно. Но не надо вот кричать, что вы сволочи, мы вас закопаем и так далее и тому подобное. Вот где красная линия, как мне кажется.
Вы согласны? Мне кажется, что вот тут не очень понятно то, что у нас общество менее терпимо. Мне кажется, у нас общество, ну, ничуть не менее терпимо, чем в Польше, там, ну, может быть, чуть менее терпимо, чем в Польше или Литве, воспринимает такие вещи. Просто у нас еще как бы режим оказывается еще хуже, чем общество, да, и он как бы это стимулирует, эту нетерпимость, и готов ее канализировать в какие-то законы и прочую ерунду. А, например, там в Польше Качинский может сколько угодно говорить, что да, это отвратительно, да, это закат Европы. Но, скорее всего, даже он, если вдруг придет к власти, он не будет принимать никаких законов, чтобы просто лишний раз не вызывать трудности с другими европейскими партнерами. Потому что он находится все равно в этом в Европейском Союзе, в этой системе, там, где они ограничены определенными правилами, и он не может все это сделать. А общество, ну, общество, в общем, не сильно отличается, по крайней мере, пока.
Но вы согласны с Михаилом, что разница между Россией и Европой и между тем, как мы возмущаемся в том, что мы это делаем безобразно, а они это делают более корректно?
В Западной Европе, безусловно, да, гораздо более корректно. Но вот что сильно отличается от Восточной Европы, я вот бы не заметил. Там вот австрийский лидер крайне правых аккуратнее высказался, а вот там какие-нибудь венгерские лидеры крайне правых особо себя и не сдерживали никак.
Венгерскую вообще исключат от всего, если они думают себя так дальше.
Ну, тем не менее, не исключают. И польские священники очень трогательно рассказывали, как Европа как-то агрессивно развращает их детей, и ничего, никуда их не гнали.
А кто предполагал конспирологию и теорию заговора?
Это в Латвии был лидер крайний, тоже там, ну, там вообще совсем страшно есть правые партии, которые, тем не менее, сидят в парламенте, и вот он считал, что так как у них, ну, все в мире крутится вокруг Путина, естественно, больше никого, ничто не может ниоткуда исходить, и так как ему не нравилось, это Кончита Вюрст, и если что-то не нравится, ну, как же и Путин ни при чем? Естественно, это все проект Путина для того, чтобы опорочить Европу, и непонятно, как он все остальное в Европе игнорирует, но вот почему-то он решил, что Европа на самом деле замечательная, но вот Путин влез с Кончитой, где-то ее там нанял, пропихнул, устроил провокацию, европейцы купились, и, ну и вот, пожалуйста, опозорились.
Причем, надо сказать, что, видимо, такой очень давний проект, но согласимся, что для пропагандиста, ну, я даже сейчас не буду никаких там эпитетов давать или определений, но для любого пропагандиста, который утверждает, что Европа загнивает, что это Гейропа, что, в общем, там перешли все всяческие грани. Все такое, победа Кончиты Вюрст, это просто роскошнейший подарок. Вообще даже сложно было ожидать.
Вы знаете, на самом деле, я, опять же, это моя точка зрения, как бы мое оценочное суждение, у меня нет никаких фактов и оснований так говорить, но мне кажется, что здесь был, конечно, никакой не пугает путинский заговор, здесь было возможно отчасти, в какой-то части, не только, но и протестное голосование. Потому что, как бы, ну, может, вот зная, что действительно там и на Востоке, и в России вот в последнее время подъем очень гомофобских настроений, то как бы
часть
либеральных, условно говоря, избирателей, особенно в западных странах, потому что мы действительно видим, что как бы степень толерантности убывает с запада на восток, и западные страны, там действительно Бельгия давали по 12 голосов и так далее. Мне кажется, что, возможно, в какой-то части, подчеркиваю, в какой-то части, не 100%, это было и протестное голосование, именно поддержать как бы человека, вот именно имея в виду, что в некоторых странах, не будем называть их, гомофобия в последнее время очень поднялась. Да, и вот поддержать этого человека таким образом. Но это, так сказать, мое мнение.
Интересное соображение. Хотя, если посмотреть распределение чисто голосов, вот голосов, оно, в общем, не сильно различается от страны к стране. И это правильно в статье Максима указывается. Я, кстати, всем рекомендую почитать. Очень интересные, забавные и популярные ныне статья на слоне. Там говорится о том, что, например, среди стран бывшего Советского Союза, я тоже смотрел это распределение голосов наших зрителей, оно как раз идет наоборот. с востока на запад. На востоке поставили зрители выше всего, а на западе ниже всего, то есть в Эстонии. Да,
да, в Эстонии было не самое. Из... восьмое, что ли, она попала.
Бывшего Советского Союза, да, но везде есть жюри. А жюри, они четко знают вообще, куда ветер дует. И, например, таким образом армянское жюри зарубило на корню просто Кончиту. Вот зрители ее поставили на 4-е место, а они там на какое-то, там, 18-е. В отличие от грузинского, кстати, Софикоша Варнадзе в ответе за грузинских зрителей, которые выдали десяточку.
10 баллов, да. Ну, в защиту или нет, они дали России 8 баллов, так что я не знаю. Я даже, вот тут, что в Грузии сейчас очень много антироссийских настроений, особенно после 2008 года, я читала на Фейсбуке такой комментарий, а даже не знаю, что хуже, что Грузия дала 10 баллов Кончите или 8 России. Вот такие тоже идут обсуждения. Слушайте. То есть, на самом деле, люди, с которыми я общаюсь в Грузии, они тоже не понимают, как 10 баллов пошло к Кончите от Грузии. Вот правда.
Ну, мне кажется, это никак не связано с степенью терпимости общества. Это просто цирк, они воспринимают это как цирк.
Хорошо, мне очень понравился вопрос, который нам пришел на СМС, один из их много. +7 985 907 45 45, напомню, и твиттер-аккаунт вызван. Один из вопросов, скажите, а как на Кончиту отреагировала Америка? Вот.
Я и занимался этим вопросом.
Давайте, Максим.
Никак, и вообще.
Надо же, как это удивительно.
Никакой реакции на Евровидение вообще, они
была,
не знают, что оно существует.
Была реакция, да? Именно на Евровидение. Не на Кончиту, но и на Евровидение. Одним из самых популярных запросов Google в этот день, в этот вечер, в эту ночь для нас, а для них день, стал «What is Eurovision?».
Ну, я думаю, ну, можно предсказать, в принципе, что там были во многих штатах реакции еще похлеще, чем в Восточной Европе. Там, и там, ну, люди в Техасе не пришли бы в восторг точно победы. Для них это, наоборот, очередной аргумент провождения Европы, потому что в США тоже достаточно людей, которые считают, что Европа – это как раз вырождение. Они нам навязывают здоровым, консервативным Соединенным Штатам, навязывают всю терпимость там, всех этих ужасных либеральных ценностей. Ведь там тоже у значительной части политического спектра слово «либерал» – это ругательное слово. В общем, не надо там.
Если не считать того, что одна из самых распространенных шуток в американских шоу и сериалах касается того, что любой представитель национального, расового меньшинства, при этом обязательно сексуального меньшинства, инвалид, то есть человек с ограниченными возможностями, и, кроме того, обязательно с детской травмой серьезной, типа изнасилованной в детстве отцом или матерью, вот, он всегда выиграет место в соревновании за рабочее место, он всегда выиграет соревнование у того, кто не обладает всеми этими признаками. Вот. Ну, это тоже говорит о той самой толерантности или о степени идиотизма, связанной с этой толерантностью. Я вот что хотел обсудить еще с вами. Мы вот все это обсуждаем только на полном серьезе. Я видел сегодня, кажется, статью Ивана Давыдова, вообще была посвящена немного не этому, но неважно. Там упоминалось, что в чем разница между европейским зрителем и нашим. Европейский зритель проголосовал за Кончиту Вюрст, пошел спать и забыл вообще о ней напрочь. Говорилось там. А наш до сих пор обсуждает. Вот, собственно, сегодня среда, и мы все 3 дня, с утра до вечера, немного забыв про Украину, обсуждаем Кончиту Вюрст. Так это или нет, как вы думаете?
Мне кажется, совершенно не так обсуждают. Ну, Кончиту Вюрст обсуждают, что только не обсуждают. В принципе, количество публикаций, посвященных Кончите Вюрст в западноевропейских газетах, в восточноевропейских газетах, абсолютно в парламентах даже, ну, и все это в Европе, они тоже все переживают. Ну, может, чуть поменьше, чем мы, где у нас, потому что мы все-таки позакомплексованней, но обсуждают очень много. Нет.
Позакомплексованней или нам просто дали прекрасный материал и повод для того, чтобы как раз закрепить нашу линию из-за Европы.
Нет, я имею в виду, что Россия, страна, которая отстает, она больше переживает из-за своего, того, как она выступила на каких-то международных вещах. Ну, как, в принципе, остающие страны, они переживают.
Миш, вы согласны? Мы переживаем за наше выступление или нам просто дали прекрасный повод еще раз обосрать Европу? Потому что мы любим это делать в последнее время особенно.
Ну, и то, наверное, потому что, конечно, вообще сама вот этот, сам факт такой бурной дискуссии, обсуждения, конечно, показателен. Но это действительно...
я бы так ответил. Во-первых, история с Кончитой Вурст, она наложилась вот на эти рост антизападных, раздувание антизападных настроений в российском обществе. Ну, вот это, помните, знаменитый документ, который основой государственной политики в области культуры, который был якобы направлен, «Известия» их публиковали, который был якобы направлен в администрацию президента и так далее и тому подобное. И в целом, на самом деле, мне кажется, что это, да, это, наверное, один из способов. Это может быть банальный несколько взгляд на вещи, но тем не менее, мне кажется, он верный в какой-то степени. Что это попытка отвлечь от более серьезных проблем. Это действительно, то есть вот этот вот эта антизападная риторика, которая в последнее время очень как бы педалируется и раздувается, она может действительно стать некой, я не люблю это слово, но тем не менее фишкой второго путинского царствования. Да? Потому что вы все помните прекрасно, что первое царствование проходило в условиях экономического бума, и тогда не было необходимости в конфронтации с Западом, не нужно, можно было просто выписывать чеки, да, раздавать деньги полицейским, военным, бюджетникам, учителям, всем, все было хорошо. А второе царствование началось в плохой экономической ситуации, и на самом деле стоит много, общество может образоваться, да, много всяких вполне серьезных вопросов. Например, почему созданная Владимиром Путиным система государственных корпораций, государственного капитализма не воспрепятствовала падению темпов экономического роста до нуля? Во, хороший вопрос, да, обсуждать его? Я так чувствую, что мы прервемся на новости.
Мы сейчас прерываемся на короткие новости и через 3 минуты продолжим программу «Обложка». Оставайтесь с нами.
«Обложка 1. Обзор российских еженедельников». «Обложка 1. Обзор российских еженедельников».
Продолжаем программу «Обложка-1». Софико Шеварнадзе, Александр Плющев, а также наши гости, главный редактор журнала «Профиль» Михаил Логинов, Максим Саморуков из издания «Слон.ру», международный обозреватель. Говорим о западных ценностях и так ли они страшны, как ими пугают. Здесь наши слушатели внимательнейшие. Они, в частности, нам сказали: «Окей, а какие они, европейские ценности, кроме Кончиты Вюрст?» В самом начале, мне кажется, Михаил перечислил их.
Целый перечень,
да,
представил.
И все более-менее с ними согласились. Вот. Тем не менее. Да, спрашивают, как проголосовали те или иные страны. Друзья, на сайте Евровидения все найдете. Как вообще всю статистику можно найти?
Ну, подожди, можно на минутку вот про, да, по конечно. Поводу, как проголосовали страны? Я все-таки пытаюсь понять, вот так как они проголосовали, и отношение общества к Кончите Вурст. Это одно и то же или не одно и то же?
Нет, я думаю, это не одно и то же. Я вот согласен с Михаилом, что когда он говорит, что в Скандинавии там, или вот в Голландии люди, возможно, многие люди голосовали, чтобы показать, что вот, ну, это наше европейское, и вот тем там на Востоке, которые не разделяют эти ценности, мы покажем, что мы вот за это горой. Но чтобы в Азербайджане голосовали из таких соображений, ну, я себе не представляю этого. Мне кажется, что в Азербайджане это было абсолютно искреннее, наивное восхищение вот балаганом таким. Я говорю, ну вот, баба бородатая, ну давайте проголосуем за нее. Ну, это же забавно, нет? Ну, что же ее не поставить на первое место? Что же ставить никаких
хорошо, а Россия проголосовала и поставила Кончиту на третье место. Это что?
Там есть и такое, и такое.
Михаил?
Я за Голландию болел. Я за голландский дуэт болел.
Вам, кстати, понравилась Кончита Вурст?
Нет, мне не понравилось. Я говорю, мне понравилась голландская песня, мне понравился голландский дуэт. И я, честно говоря, надеялся, что он выиграет, но он не выиграл. Понимаете что? Люди вот так вот разложились. Ну что? Ну, это и хорошо, наверное. Ну, все-таки общество, наверное, плюралистично. Оно все-таки какие-то разные мнения существуют. Они вот были выражены. Я не могу объяснить. Я же, как бы, весь это такой черный ящик все-таки немножко, да, голосование на Евровидении. Ну, прекрасно. Наверное, если бы мы ни одного голоса не дали, наверное, это было свидетельством того, что мы действительно как-то очень жестко настроены к подобным вещам. А так, нет, значит, все-таки действительно. Вот здесь Максим тоже хорошо сказал, да, такую мысль, что, да, наверное, как бы некие настроения людей и настроения, как бы, властей, которые хотели бы каким-то образом настроение какие-то использовать, они не совсем совпадают.
Ну, как вы думаете, если бы Евровидение не было бы конкурсом столь политизированным, а был бы действительно сугубо конкурсом песни, то Кончита выиграла бы в
таком случае? Его бы никто не смотрел.
Да, вот я не представляю даже, что ему будет интересно. Ну, а вот как вы представляете, они бы как вот как его деполитизировать? Закрыть их страновые принадлежности певцов или вот как?
как его можно политизировать?
Вы знаете, Фико, это совершенно невозможно. Ведь, собственно, Евровидение, вот последние годы, по крайней мере, он же существует уже очень много лет. И я, например, там, не знаю, я не смотрю его 30 лет. Но до того, как вот только в этом году вот произошло такое голосование вот по какому-то там, так сказать, сексуально-гендерному какому-то другому признаку. А до этого постоянно что происходит на Евровидении? Происходит на Евровидении по принципу соседства, взаимной любви и нелюбви стран. Кто кого там поддерживает? Ну, балканские страны все поддерживают друг друга. Там французы, там, я не знаю, бельгийцы, голландцев и так далее. Да? Там, Азербайджан дал 12 очков России, видимо, так сказать, по соображениям, так сказать, союзнического долга. Да? Вот так. То есть все думали, а вот опять они проголосовали там за своих. Это все время происходило. И только в этом году вот это как это немножко стереотип сломался, потому что вот образовался...
Но были еще страны. Такие, когда прикольные выступления, были вот эти монстры из Финляндии, например, которые...
Группа
вот
Лорд.
Да. Ну, проголосовали, да. Но просто вот что-то такое выделялось. Да? Ну, вот сейчас тоже выделяется бородатая женщина. Ну, что, не проголосовать?
Понимаете, Савиков, все-таки не надо со звериной серьезностью относиться к этому явлению. Это действительно конкурс чисто коммерческий, в общем-то, конечно. И песни все примерно одинаковые. И мало что запоминается. И кроме группы Абба, я сейчас даже не припомню ни одного исполнителя, который начал бы большую... Ну, кто-то был, наверное, я, наверное, преувеличиваю. Но мало исполнителей и победителей этого конкурса потом получали большую карьеру, начинали большой путь в искусстве. Ну да, такой вот коммерческий музыкальный конкурс. Но, может быть, я повторяю, мы его нагружаем слишком большими какими-то политическими смыслами. Но я опять же, я просто опять хочу вернуться к той мысли, которую я начал высказывать до перерыва, что это хорошие, да, такие темы, они хороши для того, чтобы отвлечь внимание от каких-то более серьезных вопросов.
Тут хороший возникает вопрос, следующий из вашего ответа на один из предыдущих вопросов. Значит, если вы говорите, что частично можно объяснить это голосование тем, что вот как-то хотели показать Востоку, где растут условному Востоку, где растут гомофобные настроения, хотели показать всю решимость отстоять принципы толерантности и так далее и тому подобное, значит ли это, что нашему обществу, где сильны гомофобные настроения, они не считаются чем-то таким из ряда вон выходящим. Более того, у нас есть закон, даже
Я бы сказала антигейский.
Антигейский, да. Извини. Нет, я просто все слово гомофобный как-то пытался реконструировать обратно. Да. Вот, значит, антигейский, совершенно верно. Значит ли это, что нам надо каким-либо образом защищаться от этих ценностей и от этого давления? Получается, что часть западноевропейского общества продавливает свои ценности таким образом на нас, на Восток, на нас, на антигейский православный Восток.
С духовными скрепами.
Да.
Нет, братцы, ну вот это заговор. Кто продавливает? Нет, я так не считаю.
Так, вы сами сказали, часть общества решила показать
заявить
нам.
Заявить о своих предпочтениях, принципах, правилах, там, идеях, это вовсе... Ну, как бы это, да, это в какой-то степени значит пропагандировать их, но это не значит продавливать.
Ну, они проголосовали за
вот
все.
Это так. Вот на данный момент это так. Да, действительно, толерантность, которая почему-то у нас становится ругательным словом, да, это одна из европейских ценностей. И они таким образом, возможно, кто-то, повторяю, не все, но кто-то из тех, кто голосовал, они таким образом это еще раз выразили и подчеркнули. Я не вижу в этом никакого вот заговора против нас, ей-богу. Это, я боюсь, что это в нашей голове что-то происходит. Это вот нам надо самим разобраться со своими проблемами.
Мне кажется, продавливание этих ценностей, в принципе, очень преувеличено. Ну вот, например, несколько месяцев назад в Хорватии, которая входит в Евросоюз, был референдум о том, чтобы в Конституцию прям записать о том, что брак может быть только между мужчиной и женщиной. Но они спокойно провели себе референдум, все вписали, что хотели. Ну, им так немножко, ну что же вот так вот голосуете? Конечно, неприлично, но никаких санкций, там, остановка субсидий, какие-то там заморозка контактов, ничего такого не было даже близко. Все в Западной Европе люди очень хорошо понимают, что если они будут это продавливать, то реакция будет обратная, что если вот восточноевропейские более дикие страны, менее продвинутые, насильно им впихивать все вот эти вот правила, они только будут еще воспринимать их как иностранные, не как собственные, а как иностранные что-то навязанное, и еще сильнее им сопротивляться. Поэтому в этой области всегда Брюссель там, и лидеры Западной Европы действуют очень осторожно и стараются, ну, вот никогда там не влезать в такое, что «ах, вот сейчас приняли, сейчас мы вас всех отсюда выгоним».
Ну, я думаю, Франция была прекрасным примером для того, чтобы быть очень осторожным с этими законами, просто потому что я Францию достаточно хорошо знаю, я там выросла, и таких протестов и возмущений публичных, как вызвала поправка в Конституции о однополых браках, не было никогда, ну, на моей памяти. Я там с 10 до 18 лет прожила. Потому что действительно людей не спросили, а ведь это тот вопрос, на который все-таки надо все-таки либо проводить референдум, либо спрашивать, а не просто говорить людям, что теперь с завтрашнего дня вот в паспорте будет писать родитель номер один и родитель номер два, а папа мам больше не будет. Я думаю, что Франция как раз даже на Западной Европе послужила прекрасным примером того, что продавливать эти ценности нельзя.
Да, но у них же не было ощущения, что это им кто-то навязывает. Это внутреннее дело. Там какая-то часть общества навязывает другое, а не то, что им из-за границы какой-то.
Как минимум половина французов
там,
было ощущение, что им навязывают эти
кто навязывает? Но не иностранцы же навязывают.
Нет.
Не за границу враждебные.
Софиков, в чем я с вами согласен? В том, что это, конечно, вопрос политической культуры каждой отдельной страны. Очевидно, политики, которые находятся у власти, они должны вот как-то лучше чувствовать свой народ. Да? Вот они вот эту систему, когда нужно проводить референдум общенациональный, чтобы выяснить мнение всех, да, а когда достаточно постановления правительства, чтобы решить какой-то вопрос, да, очевидно, это вот здесь, возможно, французскому руководству как бы не хватило как бы какого-то такта политического, да, они недооценили вот ту степень протестного какого-то заряда, который существует у французов, но, опять же, я здесь вот не вижу, ну да, такие, ну, бывают такие вещи, да, что вот люди выходят, протестуют. Ну, что здесь?
Я это про то, что вот такого. Мы говорим, не навязывают ли нам европейские ценности, да, и должны были...
Понимаете,
я про то, что иногда, и вот Франция был пример того, что иногда самим европейцам эти ценности навязываются, и они не всегда их хотят или не всегда к этому готовы. Вот я о чем говорю. Не только нам, но там тоже это иногда бывает. И это произошло на моих глазах.
Софико, я вас вынужден огорчить. Значит, вот наша слушательница, да, которая спросила, какие ценности-то... Вот
да.
Помните, мы их вначале перечисляли все? Рыночная экономика на основе частной собственности, парламентаризм, верховенство закона и так далее и тому подобное. Я вам должен сказать, что многие из этих положений, они закреплены в Конституции Российской Федерации. То есть западные ценности нам уже, если как выражаясь вашим языком, они нам уже навязаны. А я так думаю, что не навязаны, а все-таки, ну, приняты нами в какой-то степени, потому что вот...
Чисто формально, часто.
В каких-то вещах формально, согласен. Но, тем не менее, вот я читал, наверное, несколько лет назад проводили опрос, я не помню, в ЦИОМ или кто-то из наших социологических служб, они проводили, как бы, готовы ли вы отказаться от базовых демократических ценностей, выборов президента, парламента, да? Народ не готов. Народ не готов, да. Скажем так, Кончиту Вюрст, возможно, многие еще не готовы пили, но и отказаться уже от многого того, что считается европейскими ценностями, мы тоже как бы не готовы. Уже не готовы. Ни у кого, ни у одного российского политика, включая Владимира Владимировича Путина, нет такого политического ресурса, потенциала, чтобы выйти и сказать, мы отменяем демократию. Все, не будет Думы, не будет парламента, не будет выборов президента, а будет там, не знаю, пожизненный там... лорд-протектор, диктатор и так далее. Я думаю, что общество это не принято. Поэтому многие из европейских ценностей уже фактически приняты нами. Они уже здесь находятся. Мы их перевариваем. Еще не переварили. Но я думаю, что, как говорил представитель МАО, знаете, как это перспективы ясные, но путь извилист. Вот, поэтому, да, очевидно.
Вот
очевидно.
Тут интересный, кстати, вопрос. Мы их переварили или перевариваем или отторгаем? То есть, в какую сторону по нашему организму они идут?
Это, ну, в вашей терминологии. Посмотрите, на избыток. Я думаю, что, смотрите, все-таки мне кажется, что вот и вот эта дискуссия вокруг Вюрст, и вот этот документ, который мы упоминали, мне кажется, все-таки это обманка. Потому что, ну, смотрите, ну, где покупают, куда отправляют учиться детей представители нашей элиты? Где у них недвижимость?
На остров Русский нет?
Возможно, но я не знаю. В том числе после того, как уже куплено там, на Лазурном берегу и на Сейшелах, можно и на острове Русский что-нибудь купить. Но это шутка. Значит, я думаю, что все-таки ощущение такое, что все-таки наша элита, она будет себя очень некомфортно чувствовать в случае, если произойдет реальная конфронтация с Западом. Реальный отказ от западных ценностей. Мне кажется, что все-таки это некоторая игра, опять я в третий раз уже это повторяю, для того, чтобы вот отвести внимание от каких-то...
Вот, кстати, проблем. Насчет игры. Да, давайте поговорим об этом. Не является ли это такой игрой, смотрите, для того, чтобы зацепить одно за другое? Конечно же, я больше чем уверен, несмотря на то, что мы поставили, мы, зрители, поставили на четвертое место, Кончиту
Вёрт. На третье.
На третье, да? Отлично, еще лучше. Значит, на третье место. Я совершенно не сомневаюсь, что большинство российских зрителей, российских жителей просто не голосовали или не интересовались конкурсом, а так они вообще страшно возмущены всей этой, как некоторые выражаются, гомосятиной. Вот, значит, и соответственно, я думаю, что тут может быть какая зацепка. Вот смотрите, нам предъявляют. Вот смотрите. Вот одна из европейских ценностей, о которой говорил, вот до чего доводит толерантность. До этого же доводит парламентаризм, и дальше через запятую все ценности, о которых Михаил говорил. Вот она, прогнившая Европа со своими парламентаризмом, что там еще было, уважение
сейчас. Свобода выбора.
Да, вот она до чего докатилась, и до чего мы можем докатиться, если... Разве не так?
Такая логика имеет право на существование, безусловно. Но... Не знаю...
Это тоже теория заговора?
Ну, как сказать, понимаете что, я не хочу называть это теорией заговора, но это мнение, которое имеет право на существование. Я просто надеюсь, здесь мы, знаете, как оказываемся всегда в положении людей, мы как бы как будет и как мы хотели бы, чтобы было. Это всегда бывает трудно отделить, да, и мне хочется верить, что все-таки до этого не дойдет, что очень нужно произвести крутой поворот общества всего, да, то есть вот поставить его, в общем-то, снова на дыбы, хотя, конечно, Крыма тоже никто не мог представить, поэтому, черт его знает, может, вы и правы. Я тут, помните, предсказывал, что не примут закон о блогерах, а его приняли.
Мы с вами, да.
Плохой пророк.
А я сказал, что примут.
Плохой пророк, не угадал, может быть, и тут. Я надеюсь, что это не так. Я надеюсь, что все-таки поворот от Европы не зайдет так далеко. Потому что, повторяю, это требует пересмотра Конституции, фактически, в каких-то частях, да, отказа. Ну, хотя мы...
Ну, на самом деле, ведь что такое нынешнее состояние дел? Это формальность. Мы понимаем, что выборов-то реально нет.
Тоже верно.
Вот. Что там еще из
согласен, наших ценностей? Согласен, да. Существует
продекларировано-то.
Существует некая псевдодемократическая оболочка, внутри которой протекают вещи совершенно далекие от и демократии и всего прочего, но тем не менее все-таки какие-то все-таки пределы существуют. Нет, ограничители, приличия.
С этими вещами очень легко мириться, когда растет уровень благосостояния, ну и бог с ними, с этими
да.
выборами. А когда вдруг он начнет падать, ну тут окажется, что а что это мы без выборов, а что это мы без того, без всего. Ну и я абсолютно согласен с Михаилом, что я не думаю, что там как реально заморозка там всего, возврат там в Брежневский Советский Союз там, или еще что-нибудь типа этого, возможно, нет, конечно, нет.
Одобряют действия Путина в Крыму 80%, но хотят его видеть будущим президентом 40%.
Ну, это мы еще поглядим, сколько захотят к будущим выборам, если они, конечно, если от них, конечно, не откажутся, как от ценностей. Я одним глазом тут смотрю, значит, эти самые смски. И вот что интересно. Например, если в ЕС демократия, почему Меркель выступает за санкции против России, хотя немцы просили санкции не принимать, спрашивают нас из Ярославской области. Тоже европейская, конечно же. Ну и так далее. То есть некоторые противоречия в европейских позициях находят. Я бы тут даже не стал передавать гостям этот вопрос, а ответил сам. А вы посмотрите, какие противоречия между голосованием жюри и людей, в том числе и в европейских странах. Тоже знаете, ну, это в какой-то мере как власти реагируют, а как народ, как, знаете, как критики кино оценивают, а как люди. Вот тоже есть некоторые разницы и противоречия. Отличный вопрос от Дмитрия поступил. Прекрасный. А чем вы объясните, что ультраправые Европы смыкаются с нашими консерваторами? Ну, не знаю, как насчет смыкаются, не смыкаются, но некоторая общность в высказываниях есть.
У нас консервативный режим, правый консервативный режим, ему близко это, что такого удивительного, ему близко люди там, ну вот, какие-то вот, ну кто у нас, вот если взять европейские режимы, которые нам роднее всего, да, ну какой-нибудь Франко, там, Салазар, да, вот, ну это же наши вот родные режимы.
Нет, ну просто я вот в поддержку Дмитрия хочу сказать, что консервативные партии и националистические партии, они действительно стали гораздо более популярны за последние там 5 лет в Европе, нежели они были до этого. Например, Марин Ле Пен, когда жила во Франции, ее отец, это была такая большая шутка. То есть они были какие-то фрики.
Ну, эта шутка вышла во второй тур, тем не менее, вот сейчас, 10 лет назад.
Хорошо, но сейчас Марин Ле Пен воспринимается как очень серьезный оппонент, в том числе, если она захочет баллотироваться там в президенты, она, скорее всего, наберет, ну, как минимум 30 с чем-то процентов, а это уже, ну, не так
недавно
мало.
Недавно были выборы, она ничего не набрала, хотя ей обещали 30 с чем-то процентов. Когда доходит до реальности, все оказывается, что вот там крайне правый на подъеме во Франции, вот они выиграли там,
ну,
трех муниципальных советников.
Во Франции, я во Францию могу вручаться, потому что, да, мне эта страна близка, но и в других странах наблюдается действительно тенденция, что ультраправые, они стали очень популярными.
Ну, ответ на вопрос Дмитрия, он непростой на самом деле. Ну, просто так как у нас нет, может быть, времени очень подробно об этом говорить. Но вот отчасти Максим ответил на него. Кризис. Кризис в эпоху, в трудные экономические времена, как бы вот все такие настроения всегда обостряются. Обостряются, да? А людям начинает казаться, что иммигранты, они отбирают рабочие места, зарплаты и так далее. Вот это объясняется все-таки кризисом. Рост вот этих настроений происходит всегда в моменты кризиса, в моменты обострения экономических проблем. Когда все процветает, когда все цветет, бум, создаются новые бизнесы, компании, деньги сыплются с неба, это все гораздо тише и спокойнее. А когда кризис, конечно, тут же марокканцев, вот марокканцев долой.
На что я обратил внимание, когда читал замечательную статью Максима, это на реакцию разных европейских политиков и сравнивал ее с реакцией политиков наших, ну, в том числе, например, там «Единой России» была реакция, вот «Шапито-шоу», вот это по каналу «Россия». Знаете, в чем разницу я уловил большую? Они-то не говорят, что это упадок Европы, и все конец, и поэтому мы оттуда должны бежать. Они говорят, это упадок, но мы должны это изменить. Оставаясь там внутри, никто вообще, ни одна, может быть, только в Великобритании, где очень сильные антиевропейские настроения, вот такие антисоюзные, да, вот, там говорят, вот почему нам туда не надо, вот почему, вот. А ну, не нужно сближаться. Британия в ЕС, но в Евросоюзе, но во многих институтах не состоит. А у нас говорят, вот почему мы не Европа. Вот ключевая разница, как мне кажется. Что вы скажете по этому поводу? Так или нет? Мои правильные ощущения? Или у вас,
да,
какие-то другие?
Я абсолютно согласен. И я бы еще подчеркнул еще одну разницу. То, что у них в политическом спектре будут люди, которые говорят противоположные вещи. И в польском парламенте может сидеть Качинский, который говорит, что это закат Европы, но там будут, например, открытые депутаты-геи, которые будут противоположны. Потому что у них реальные выборы, и часть общества какая-то, которые достали эти католики там, и консерваторы, которые голосуют за каких-то других людей других взглядов. Да? А у нас как бы часть не представлена нигде там, да, в политических институтах. И на телевидении там, ну, вообще нет этих людей. Они есть в обществе, но они не присутствуют ни в структурах власти, ни на телеканалах, ни в шоу, нигде там они ни в чем не участвуют. Да? Но это тоже большая разница. И это, конечно, мешает немножко развитию и движению в правильном направлении, когда, в принципе, эта позиция не озвучивается.
Конечно. Запад более плюралистичен. И это еще одна западная ценность, которую нам было бы не худо.
Вы говорите, что европейские ценности у нас приняты и так далее, там на уровне конституции.
Вы говорите, формально.
Да неважно как даже. Вот сейчас в том, что я хочу спросить, даже мне кажется, неважно как. Потому что, а найдите вот хоть одного политика, там, неважно, парламентского, не парламентского, который бы шел с программой европейских ценностей, который бы заявлял, что вот мы Европа-ориентированная партия, кроме вот этого фрика Богданова.
Ну, вначале... Вот.
Ну, что само по себе профанировало идею.
В начале своей политической деятельности Прохоров Михаил Дмитриевич заявлял подобные позиции. Но он просто вообще как-то ведет себя несколько странно в последнее время.
Разве можно рассматривать как серьезный политик, который когда-либо хотел...
Нет, он написал, на самом деле, он очень умный человек. Он написал очень умные статьи в «Коммерсанте», которые я прочитал с большим интересом. Еще раз убедился, что он был бы, наверное, великолепным премьер-министром, прекрасным премьер-министром. Но он не харизматик, он не публичный политик. У него нет вот этого чутья такого политического животного, которое у Жириновского в избытке.
Да, да
вот.
И желания у него нету действительно прийти во власть.
Это темперамента не достает. Но
нынешний премьер, конечно, харизматик.
И он, безусловно, вот если бы он как-то вот более активно действовал и продвигался программу, вот он был бы политиком, представлявшим европейский выбор. Вот
нет, вы считаете, что у нас нет людей, которые готовы проголосовать за партию с такой программой? Просто партии такой нет, потому что все задвинуто.
Ну, просто
а
вот если даже говорить об оппозиции, да, условно Навальный, который самый популярный лидер оппозиции, ведь у него тоже достаточно националистические взгляды на ситуацию. Ведь он тоже не идет.
Даже дело не в национализме там, или его отсутствии, а в том, что там никакого упора на европейский ценз нет, потому что выиграть с этим невозможно.
У него,
в отличие от Прокорова, больше политического чутья, и он лучше чувствует настроение электората. Поэтому вот он, конечно.
Ну, так то, что если они не называются европейскими формально у него, там, в принципе-то, по сути-то все равно они.
Так что нет, почему? Есть политики, конечно, но они сейчас.
Может, политики нет? Какие политики?
Хорошо. Ну, конечно, у нас же формально-то европейские ценности в Конституции. Вон понаписано, как красиво.
Вот и в этом году победителем Евровидения стал парень в юбке. И это российских пропагандистов по-прежнему возмущает. А война нет. Это было «Хроническое сегодня». Программу для вас подготовила Ксения Никонова. До свидания.
Хроническое сегодня.